Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня вторник, 9 мая. Главная тема нашей сегодняшней программы. В России отметили очередную годовщину окончания Великой Отечественной войны. Во что превратила этот праздник официальная российская пропаганда? Какой была судьба сотен тысяч советских граждан, оказавшихся в немецком плену или угнанных на принудительные работы в Германию? Уникальные рисунки пленного немецкого офицера из лагеря НКВД и воспоминания о войне советского конструктора вооружений, случайно ставшего их обладателем. Кто и как зарабатывает на символике ко Дню Победы в современной России? И не о годовщине Победы. Сенсационные итоги слушаний, посвященных расследованию вмешательства России в американскую президентскую кампанию. У микрофона Марк Крутов. Здравствуйте. В России сегодня отметили 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. На Красной площади в Москве состоялся военный парад с участием почти 10 тысяч человек. В этом году впервые в нем участвовали отряды Юнармии, молодежного патриотического движения, созданного по инициативе министра обороны России Сергея Шойгу. Воздушную часть парада отменили из-за плохой погоды. Это произошло несмотря на то, что на разгон облаков над Москвой ранее предполагалось потратить не менее 100 миллионов рублей из бюджета. Также 9 мая во многих российских городах и за рубежом состоялась акция «Бессмертный полк», во время которой люди несли фотографии своих родственников, участвовавших в войне. Правда, с тех пор, как инициативу по проведению акции у независимых общественных организаций перехватили российские власти, ее формат сильно изменился. По данным СМИ, бюджетников, учащихся школ и студентов заставляли участвовать в шествиях «Бессмертного полка». А на самой акции, к примеру, теперь несут не только фотографии погибших в Великой Отечественной войне, но и так называемых ополченцев, приехавших из России в Донбасс и погибших там в столкновениях с украинской армией. Обязаловка стала фирменным знаком и прочих мероприятий по случаю Дня Победы, несмотря на то, что Кремль призвал руководителей регионов отказаться от принуждения граждан к участию в таких акциях. По последним оценкам, в годы Второй мировой войны погибли более 50 миллионов человек, в том числе 27 миллионов граждан Советского Союза. Темы, связанные с очередной годовщиной Победы, активно обсуждаются в эти дни пользователями социальных сетей. Георгиевские ленточки, официоз, президент Молдавии на параде Победы в Москве. Мы беседуем с обозревателем Радио Свобода Иваном Беляевым о самых острых дискуссиях, которые возникли в интернете накануне и в день сегодняшнего праздника. Иван, День Победы из года в год вызывает ожесточенные споры в интернете, и поводы из года в год одни и те же. Скорбеть или радоваться, никогда больше, или можем повторить, Колорадское или Георгиевское, и так далее, и так далее. Какие темы, связанные с этим праздником, оказались в центре дискуссии на этот раз?
Да, действительно, можно даже из года в год говорить о некоторой предсказуемости тем. С одной стороны, можно заметить, что очень многие люди отмечают 9 мая искренне, радуются ему достаточно искренне, и в этом ряду можно найти самых разных людей. То есть, с одной стороны, это был Ирина Родина, Сергей Марков, Виталий Третьяков или Николай Стариков, а с другой стороны, Михаил Касьянов или Виктор Шендерович. Это просто примеры из сегодняшнего обзора. А с другой стороны, есть свои камни преткновения. Они, как мы оба успели сказать, повторяются из года в год. Конечно же, это парад, затраты на парад, те деньги, которые уходят на парад. Например, в Твиттере пишут: а что если я скажу, что уважать ветеранов и помнить об их подвиге можно без баснословных трат? Или, например, Олег Козловский: чем меньше ветеранов, тем пышнее праздник. Журналист Илья Кришин пишет: простите, не буду смотреть парад. Я и так знаю, что в России есть танки, пушки и ракеты. Я лучше посижу молча на кухне и посмотрю в окно. Вспомню двоих своих прадедов. Политолог Игорь Эйдман пишет у себя в Фейсбуке: чем мощнее страна празднует прошлую победу, тем скорее она развяжет новую войну. Бравурные торжества нужны государству только для того, чтобы готовить население к новым войнам, в которых мы опять победим. И примерно такую же мысль развивает журналист Антон Орех. Подготовка к войне, неизвестно с кем, оправдывает все. Бедность, отсталость, невежество, уничтожение свободы и унижение человека. Парад пройдет блестяще, я уверен. По такому случаю даже прогонят зиму. На один день победим природу. Тут, правда, надо сказать, что природу победить не удалось. И в этом году, несмотря на то, что больше 90 миллионов рублей было потрачено на разгон облаков, авиационную часть парада, например, пришлось отменить. По этому поводу в Твиттере шутят, что по ошибке разогнали облака над Тосканой, а Константин Боровой замечает, неудобно получилось. Никто не учел, что теперь откат составляет не 50%, а 100%.
Иван, традиционной темой для обсуждения в этот раз стал и состав иностранных гостей, приехавших на празднование Дня Победы. Вообще, кто в этот раз стоял рядом с Путиным на главной трибуне военного парада и почему чаще всего в связи с этим звучит молдавская фамилия Дадон?
Насколько я понял из новостей и записей в социальных сетях, единственный крупный иностранный гость это и был Игорь Дадон. По этому поводу достаточно много шуток и сарказма пишут о том, что к этому привели дипломатические успехи Путина, его взаимоотношения с ближайшими соседями и крупнейшими странами мира. Вот, например, Игорь Яковенко. К полковнику никто не едет. Парад Победы 2010. Рядом с Путиным 23 глав государств, в том числе стран антигитлеровской коалиции. 2015. Си Цзиньпинь, Назарбаев, Кастро, плюс Монголия, Вьетнам. Стран Запада нет. 2016 год. Назарбаев один. 2017. Дадон. Алексей Рощин. Может быть, если уж никого, кроме Дадона, прости господи, заманить не удалось, надо было тогда и Дадона на трибуну не брать. Можно было бы тогда сделать вид, что парад не юбилейный, мы поэтому его проводим без гостей. А в таком виде с Дадоном совсем уж жалко все выглядит. И так погода отвратная. А тут еще Дадон за всех. За Трампа, за Мэй, за Макрона, за Упу, за Порошенко, за почившего в годы Чавеса, за Ангелу Меркель и за всех вождей мирового пролетариата.
Иван, несмотря на все эти ожесточенные споры, есть ли в социальных сетях сегодня посты и обсуждения, которые пытаются примирить вот эти две радикально противоположные точки зрения на 9 мая, о которых мы все это время говорили?
Да, безусловно, есть. Я постараюсь несколько процитировать. Вот, например, Михаил Виноградов. «С каждым годом 9 мая растет неосознанное желание немалой части общества показать самому себе, что с 1945 года ничего особенно достойного и путного с Россией не происходило. А ведь это не совсем правда». Журналист Алексей Лапшин. «Мне одинаково чужды как победобесие, царящее в современной России, так и попытки полностью перечеркнуть праздник 9 мая». Да. Нынешний культ победы – это постмодернистский симулякр, с каждым годом все более пошлый и далекий от правды о войне. Но это вовсе не значит, что правда заключается в создании тотально антисоветской, антирусской картины истории. Или вот Дмитрий Гудков. Жаль, конечно, что даже День Победы раскалывает общество. Половина ленты в разных вариациях пишет «Я помню, я стыжусь». Вторая половина может повторить. Получается, что истинный смысл праздника – память – у нас зависит от политического лагеря. Не получается все совместить. Георгиевская ленточка против цветка мака. Настоящие ветераны против поддельных. И враги. Кругом враги. Нет, друзья, я не хочу так. Когда Россия выздоровеет и все-таки станет нашей, День Победы вновь станет общим праздником. Без победобесия и шапка закидательства.
Спасибо, Иван. О самых острых дискуссиях в интернете в День Победы рассказывал Иван Беляев. 9 мая 1945 года война закончилась не для всех советских граждан. Многие из тех, кто оказался в плену или был угнан на работу в Германию, по возвращении прошел через фильтрацию. Дальнейшая судьба таких людей складывалась по-разному. Часть выживших во вражеском плену пошла по этапу в Советском Союзе. Цифры чудовищные. Речь идет о десятках и сотнях тысяч, о миллионах. Но они всего лишь статистика. За каждой же конкретной историей судьба, и часто трагическая. Одна из таких историй рассказана в только что вышедшем романе Саши Филипенко «Красный крест». О романе, в основу которого легли документы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Эти люди были просто материалом для тех, кто сидел в Кремле и руководил страной. Их судьба была неизвестна их семьям и близким. Большинство солдат Красной Армии попали во вражеский плен в самом начале войны. По словам известного российского историка и писателя Павла Поляна, в первый год войны была взята в плен примерно половина людей, которые оказались военнопленными. По разным оценкам, эта цифра колеблется от 5,5 до 6 миллионов человек. По мнению Павла Поляна, главная причина того, что так много людей оказалось в плену у врага, заключалась в том, что СССР готовился к другой войне.
Определенная внезапность или определенное опережение Гитлером Сталина место имело. Стремительно-оборонительный характер войны был связан с формированием огромного количества котлов, так называемых результатов военных операций, внутри которых оказывались очень большие количественным отношением соединения Красной Армии, целые армии, иной раз. Из окружения кто-то выходил к кто-то не выходил, оставался, не мигрировал, смешивался с местными жителями, а большинство попадали в плен. Сложно сказать, была ли это какая-то вот реакция на недовольствие собственной страной или собственной силы, но определенной бездарности, введение войны, жестокость и тупость, запреты отступать, ни шагу назад и прочее, здесь сыграли ключевую роль, и это продолжалось довольно долго.
Данные о попавших в плен врага периодически направлялись Красным Крестом в НКИД, наркомат иностранных дел. Ведомство списки пленных аккуратно отправляло в НКВД. А на всех запросах международных организаций руководством СССР стояла резолюция «не отвечать». Впрочем, по словам Павла Поляна, ситуация была сложнее.
Сказать, что не отвечали, нельзя. То есть они, в принципе, противились, они не подписали одну из двух Женевских конвенций 29-го года, при том, что это не такой значимый фактор, как принято иногда для простоты объяснять вот эту всю ужасную ситуацию с военнопленными. Смысл того, что Советский Союз не подписывал это, заключался главным образом в том, чтобы не дать возможность действительно Красному Кресту совершать инспекционные какие-то, так сказать, поездки, инспекции лагерей для немецких военнопленных или там румынских.
Война, которая для большинства граждан СССР закончилась 9 мая, для многих из тех, кто оказался в плену, и их близких, продолжалась еще десятилетия. Из вражеского лагеря они попадали в лагеря, но уже у себя дома. И далеко не все пережили это новое испытание. Впрочем, историк Павел Полян говорит, что представление о том, что судьба пленных обязательно продолжалась в ГУЛАГе, не совсем верно.
Ну, мифология, с одной стороны, была та, что вот сразу же, сказать, по попадании из плена по репатриации людей чуть ли не расстреливали. Мифология советской стороны была та, что ну, вот это все, значит, вот какие-то шпионы, завербованные люди, с подавляющим большинство, они хотели домой, какая бы ни была на них возложена вина, они все, может быть, ну, и мы знаем, что около 700 тысяч не вернулось. Людей, которые, сказать, вот назывались невозвращенцами. Это очень большая, конечно, величина. Но они потому носили, что их никто не интересовался, хотят они или не хотят. Вот они по Ялтинскому соглашению обязаны были быть репатриированы, и три стороны кооперировали друг с другом, кооперировали, сотрудничали и осуществляли эту Ялтинское соглашение.
Тем, кто вернулся на родину из плена, предстояло пройти так называемую фильтрацию и доказать, что они не сотрудничали с гитлеровцами, и объяснить, каким образом остались живы.
Для бывших военнопленных существовали разные режимы вот этой фильтрации. Естественно, для тех, кто были коллаборантами, да, как те же казаки, как те же там власовские, и армия Смысловского, и другие. Значит, конечно, это были одни правила, сказать, их подозревали, и их подозревали часто не без основания. Для тех, кто просто были военнослужащие, попали в плен, и никаких коллаборантских соединений не были, а были просто освобождены Красной Армией. У них тоже был достаточно суровый режим, их тоже, сказать, проверяли пристрастием. Особенно пристрастием проверяли тех, их тоже было несколько тысяч человек, бывших военнопленных, но которые были евреями. Потому что по логике вещей они не должны были уцелеть.
Говорил историк и писатель Павел Полян. Судьба выживших во вражеском плену и вернувшихся на родину, а также их родственников – центральная тема только что вышедшего романа писателя Саши Филипенко «Красный крест». Сам автор настаивает, у героев книги нет реальных прототипов, это собирательные образы. Однако роман основан на документах, а именно на переписке наркомата иностранных дел СССР и Международного Красного Креста.
Главная героиня работает в НКИДе, у меня ее судьба пересекается с многими судьбами не сотрудников НКИДа, но вообще любых жен, у кого мужья оказывались в плену, которые тоже становились врагами народа, потому что твой муж в плену. И точно так же сотни военнопленных, десятки тысяч оказывались в такой ситуации. Поэтому весь роман построен на документах, и все, что происходит с главными героями, происходило так или иначе с другими людьми. Скажем, когда главная героиня попадает в госпиталь, и мы читаем ее карту, это карта медицинская просто другой женщины, которую мы точно так же нашли в архивах. Все, что происходит с ней в лагерях, все основано на документах и просто происходило с другими людьми. Мы знаем, что когда освобождали концентрационные лагеря в Германии, и когда входили туда американские солдаты, они предупреждали советских солдат, что вы можете там вернуться домой, можете остаться в Западной Германии, можете отправиться домой, но вы должны понимать, что всех вас ждут фильтрационные лагеря, и вам придется объяснять и доказывать, почему вы оказались в плену. И, собственно, все, что происходит в романе, как раз в финале, основано исключительно на документах.
Ну, как я понимаю, одному из героев вашего романа удалось доказать свою невиновность ценой того, что он фактически сдал другого человека, который вместе с ним был в плену.
Нельзя быть таким категоричным, потому что каждый отдельный случай, это было каждый по-разному рассматривались. Там, иногда это зависело просто от происхождения человека. Если там, человек с какой-то небогатой семьи, он ничего не представлял к нему, не много зависело от того, кем он был до войны. В общем, это... огромное множество историй, которые я бы не обобщал, потому что всякий раз это какие-то разные совершенно причины, почему вас могли отпустить или почему вас могли отправить в лагеря на 10-15 лет. Мне как раз хотелось показать эту ситуацию парадоксальную, что кто-то может вот из этой ловушки выйти, а кто-то может в ней, к сожалению, оказаться.
Вы наделили свою главную героиню болезнью Альцгеймера. Можно ли говорить о том, что вы намекаете на болезнь общества?
Нет. Конечно. В общем, мне бы хотелось, чтобы люди, когда читали книгу, они считывали все метафоры, да, мы понимаем, почему она болеет, и совершенно точно вы это правильно сказали, почему она болеет Альцгеймером, и почему, скажем, вот супругу главного героя зовут Лана, да, потому что это в переводе «Земля», да, с древнерусского, мы понимаем, что это метафора такой мертвой земли, на которую вбит этот Красный Крест, и пока не случится у нас какого-то покаяния того, что случилось в Германии, она всю жизнь будет оставаться такой. И, безусловно, это совершенно точная метафора, она забывает все, и более того, мы понимаем, что она-то как раз говорит о том, что, несмотря на Альцгеймера, она ничего не забывает и не собирается забыть, да? А мы все вокруг, у нас нет никакого Альцгеймера, и мы, к сожалению, забыли какие-то важные страницы нашей истории. И мне кажется, сейчас, когда все трубят о каком-то исключительно о победе, и это звучит так, будто это не в какой-то большой трагедии победа была, будто в Олимпийских играх, да, и когда люди ездят с этими наклейками 41-45, можем повторить, мне бы хотелось, чтобы эти люди прочли и задумались над тем, что именно они собираются повторять. Не готовы ли они к тому, что они могут оказаться в плену, и после того, как они окажутся в плену, что будет с их родственниками.
Писатель Саша Филипенко говорил о героях своего романа «Красный крест». Координатор проекта «Та сторона» Международного общества «Мемориал», кандидат исторических наук Никита Ломакин, исследовал документы, связанные с угнанными на работу в Германию советскими гражданами, так называемыми «остарбайтерами». По его словам, военнопленные часто соглашались на работу в Германии. Это была одна из немногих возможностей избежать смерти в плену. После войны от остарбайтеров также требовалось доказать, что они не работали, например, на оборонных заводах Германии. Приходилось отвечать на странные вопросы, например, почему они не ушли в партизаны, даже если на той территории, с которой их вывезли, на сотни километров вокруг не было никаких партизанских отрядов. О том, почему об остарбайтерах не любили вспоминать в советское время руководители страны и сами остарбайтеры, Радио Свобода рассказал историк Никита Ломакин.
Но в общесоюзном масштабе в советское время это непопулярная тема, да, не та память о войне, которая государством поддерживалась различными способами, там, культурно, инфраструктурно, как угодно еще. В крупном масштабе не было образов, связанных с этими людьми. На локальном уровне все знали, где-то про это говорили много, где-то про это говорили мало, где-то рассказ о своей судьбе мог, на самом деле, сломать карьеру абсолютно. Люди были рядом, когда они могли это каким-то образом скрыть. Где-то, чаще всего в Украине, да, что когда все работают, потом все деревни угнали, потом они все вернулись, работают в одном месте, но они просто про это не говорят. Да, то есть нету привычки про это говорить. Но это такая характерная вещь, но это, знаете, это такой запрет на память, который, например, что-то близкое к тому, что мы, в общем, наблюдаем часто в случае с репрессиями, да, то есть когда человек репрессирован, потом возвращается, делает какую-то, может быть, даже успешную карьеру, но вот этот период, когда он был в лагерях, он не обсуждается, в семье не обсуждается, потому что это какой-то ад, который хорошо бы забыть, мы даже не знаем, как про это говорить. То есть это замалчивалось, это та память, которую лучше не трогать. Вот примерно со остарбайтерами, да, память о чем-то, что явно присутствует, но она немножко болезненная. непонятно. Непонятно, что с ней делать, непонятно, как о ней говорить.
Есть ли какие-то официальные цифры, которые касаются остарбайтеров, и откуда они в основном были угнаны в Германию?
Тут тоже не все так просто, потому что, ну, есть несколько статистик. Одна статистика, с которой мы привычно сталкиваемся, начиная изучать литературу любую, примерно 5 миллионов. Это цифра, которая была озвучена во время Нюрнбергского процесса, сразу после войны, вот, на основании советских подсчетов. Документов, прямо в которых вот эта цифра там со всеми поименными людьми, их нету. Есть другая традиция, есть немецкие документы, потому что в Германии все-таки учет велся довольно подробный, довольно щепетильный. По этой традиции говорят о чуть, ну там, 3 миллиона где-то 150 тысяч человек. То есть это вот другая цифра получается. Но и там тоже не все понятно, потому что с остами вообще трудно. Там часто история у нас была, когда человек бежит и меняет фамилию. Вот, mm-hmm. Просто специально находится где-то в другом месте Германии, называет совершенно другую фамилию. И уже дальше в документах по другой фамилии существует. Или, например, там бывают истории, когда люди, будучи оказавшись в плену, они соглашаются поехать в Германию как рабочие, и, в общем, часто спасают свою судьбу, свою жизнь таким образом, потому что с цивильными, с гражданскими рабочими понятно, что делать, с военнопленными очень долгое время не было понятно, что делать. Вот. И поэтому, собственно, наши главные жертвы войны – это военнопленные. Никто не знал, что с ними происходит. Да, если мы вот как-то обобщим, то это 3,5, где-то 5 миллионов человек. То есть это какое-то такое большое поколение людей. Откуда эти люди? В основном это Украина, ну и оккупированные российские области. Но если думать про соотношение, то, конечно, основная часть остарбайтеров – это остарбайтеры украинские.
Говорил историк Никита Ломакин. Международное правозащитное общество «Мемориал» вот уже 20 лет проводит конкурс для школьников «Человек в истории. 20 век». Среди рассказов исследований были и те, что касаются судеб военнопленных и остарбайтеров во время Второй мировой войны. Однако организаторы конкурса, так же как и историки, с сожалением констатируют, живых свидетелей этой страницы истории уже не так много. В 2005 году, в год 60-летия Победы, мемориал получил рекордное количество работ школьников. Для этих исследований тогда была специальная номинация, говорит руководитель образовательных программ правозащитного общества «Мемориал» Ирина Щербакова.
Номинация это называлась «Цена Победы», потому что если говорить о судьбах вот, военнопленных, все это вот абсолютно входит в эту тему, потому что цена, была, которую оплатили, была очень страшная. И можно что угодно говорить, пустые какие-то вещи по поводу героического подвига. Но вот когда становится реальная судьба видна, вот это школьники выясняют эту реальную судьбу, это совершенно приобретает другой характер. Они совершенно по-другому начинают относиться вот к этому прошлому и, кстати говоря, к этой цене. Потому что миллионы – это, как всегда мы говорим, это статистика, а один человек – это трагедия.
Архивы, хранящие документы, связанные с пленными и остарбайтерами, по-прежнему закрыты. Исследователи и писатели, которые пытаются узнать, что в этой истории правда, а что миф, говорят, что это усложняет их путь к истине. Хотя верят, что и этот бастион когда-нибудь падет. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем выпуск информационно-аналитического журнала «Время свободы» за вторник, 9 мая. У микрофона Марк Крутов. Вспоминать войну и отмечать День Победы можно по-разному. Германия и Россия не воюют друг с другом уже больше 70 лет, но эхо прошедшей войны долгое. Два десятилетия назад в руки живущего теперь в Германии россиянина Александра Эрмонта, в прошлом конструктор вооружений, попали копии 12 карандашных рисунков. Эти рисунки весьма профессионально и талантливо выполнил в 1945 году в советском лагере для военнопленных офицеров, лагерь НКВД номер 150 в городе Грязовец Вологодской области, обер-лейтенант Конрад Ницше, воевавший на Восточном фронте в армии фельдмаршала Фридриха Паулюса. При освобождении из лагеря Ницше подарил этот альбом на память начальнику лагеря Георгию Сырме в знак уважения и благодарности за гуманное обхождение с военнопленными. Заключенные подарили Сырме еще и искусно вырезанные из дерева шахматы. После смерти Георгия Ивановича шахматы и рисунки Конрада Ницше оказались у сестры, жены Сырмы, Тамары Белоусовой, которая попыталась найти родственников автора рисунков, чтобы передать им альбом. К сожалению, эти поиски успехом не увенчались. Одна из причин – забюрократизированность работы ведомств, ответственных за охрану личных сведений граждан. Удалось выяснить, тем не менее, что Конрад Ницше родился в городке Пирна в Саксонии в феврале 1916 года. В 1942-м его призвали в армию. Он попал в плен под Сталинградом, был освобожден из лагеря для военнопленных в апреле 1949-го, потом жил в Мюнхене, где умер в феврале 1980 года. Под Сталинградом крупные соединения немецкой армии впервые попали в окружение. Общее число пленных составило тогда около 90 тысяч человек. Александр Эрманд помогал Тамаре Белоусовой в поисках родственников немецкого обер-лейтенанта. Об истории рисунков, сделанных в советском лагере для военнопленных, а также о своих военных воспоминаниях детства, Александр Эрманд рассказал корреспонденту «Радио Свобода» Юрию Векслеру.
Эти рисунки попали очень интересно. Этот пленный офицер из армии Паулюса и вообще все офицеры армии Паулюса были в одном лагере военнопленных на севере России, СССР, будем так говорить. И там был очень хороший начальник лагеря, полковник НКВД. И относился к ним очень хорошо. И поэтому, когда их после визита Аденауэра возвращали всех на родину, то они подарили ему вот этот вот альбом этих рисунков, сделанный как в лучших традициях дембеля в России. То есть это деревянная была обложка, все. Они попали к одной женщине, которая являлась родной сестрой жены этого начальника лагеря. Она написала письмо сюда, чтобы попробовать найти родственников этого лейтенанта Ницше, чтобы отдать им эти рисунки. Вот это вот история.
Но пока это не получилось.
Это не получилось. Я всюду писал. Я только смог узнать, что в Пирну он не вернулся, а вернулся в Мюнхен. В Мюнхене он умер. А когда я попросил адрес родственникам, мне сказали, защита данных, мы не имеем права вам все это дать. Так что я не знаю, живы они или нет, существуют или нет. Мне кажется, это было бы интересно увидеть единственное, наверное, может быть, что осталось от их родственника, который находился в России, и там очень видно, там это столовая, клуб, как они там все.
Скажи мне, а это, ты уверен, что это рисунки его одного, это он рисовал, да, вот этот самый Ницше?
Ницше,
да. Ксерокопия то, что
часто... Это ксерокопия, потому что она очень берегла эти рисунки, потому что они были вот в этом вот альбоме, все. Но я в свое время обратился в музей Калхорсти, дал им все данные этой женщины. Директор должен был поехать туда, они, наверное, захотят деньги за это. Она вряд ли захочет деньги за это. А вот сын, он, наверное, уже хотел получить деньги и за этот альбом как таковой, и за шахматы тоже. Но он тоже уже, судя по всему,
это умер. Ты имеешь в виду о людях, которые в России находятся, по наследству, у которых это может быть, да?
Это все в России, все находится в Москве. Но вот эта бухгалтер, которая работала у моего сына, так, ей же тогда было под 90 лет.
Понятно.
Так что я думаю, что никого уже нет. И где это найти? Это найти невозможно. А вот эти вот рисунки, они живы, по крайней мере.
Саш, как тебя правильно представить? Ты же войну не помнишь. Вернее, эту войну, конечно, как-то помнишь, но ты все-таки не на фронте не был по возрасту.
Я войну очень хорошо помню. Потому что я попал в первую бомбежку в Москве, а жил я в самом центре. Казачий переулок, Большая Полянка, Замоскворечье, это Ордынка, там и так далее, и тому подобное. И нас из дома бежали мы в дом кино, так называемый. Это большой дом, где жили все артисты, кинорежиссеры, там и Кармен, и Ром в этом доме. У них было бомбоубежище, у нас никого не было.
Мы бежали туда. Какой год, сколько тебе лет было?
Я родился в 34-м, сейчас 83 года мне в этом году уже будет.
А в каком году была первая бомбежка?
Первая бомбежка была, я считаю, в конце августа. Уже бомбили Москву, так серьезно.
А в 41-м?
Да, но ее так и не защищали тогда толком. А потом начали защищать уже. Но в конце сентября мы уехали. Это я помню.
Уехали в эвакуацию или ты...
В эвакуацию уехали.
А специалистам... В том деле, в котором ты специалист по военной технике, ты стал уже существенно...
Я могу сказать, я в 52-м году окончил школу, хотел поступить в МАИ. У нас в доме жила преподавательница МАИ, она встретила моего отца и сказала: а куда Шурик подал документ? Он говорит: МАИ, да что он с ума сошел? У нас есть команда, никого не брать.
Никого из евреев не брать?
Евреев, да. Это была четкая совершенно команда.
Ну, конечно, в этом году, в 52-м году, да, я правильно?
52-й год.
Ну, это был
год. Это был страшный совершенно год. А самое главное, я должен был получить медаль, но мне медаль не дали. Почему? Потому что учительница, классный руководитель, химичка, оставила мне в одной четверти тройку по химии. Угу. Значит, я не имел права на медаль. А когда я предъявил свой документ, что у меня пятерка, да, мне сказали: а она ушла в отпуск. А когда она уйдет, придет из отпуска? 28 августа.
То есть она сделала вид, что она, это ошибка или намеренно?
Она
или...
намеренно это сделала. А дальше получилось все очень просто. Или ты получаешь аттестат, потому что 8 сентября день рождения, или... считая тогда 18 лет, меня возьмут в армию. А попасть в армию в то время, в 18 лет, это была очень плохая судьба.
И ты поступил в результате в какой институт?
В МАИ сидел представитель ИСТУЛа, Истульского механического института. А он увидел, говорит: ты хочешь к нам в Тулу поехать учиться? Мы делаем оружие там совершенно потрясающее. Хочу. Приезжай. И я поехал в Тулу. Сначала, можно сейчас уже говорить, я поступил на факультет СА, так называемый, снаряды авиабомб. Стал специалистом, потом перешел на АО, автоматическое оружие. А с автоматического куда перешел, на РД меня перевели, ракетные двигатели. Вот с этого все началось. Но было очень, я очень совершенно не жалею. Великолепные преподаватели, великолепная обстановка. Было все совершенно замечательно. А все преподаватели в то время, которые стали космополитами и так далее, их возили к нам на лекции. Они читали нам лекции. Почему? Ректор был очень умный, он давал машину, он ехал за ними, они приезжали, читали лекции и отвозили их назад в Москву. Вот так вот.
И так ты стал оружейником, собственно, ну во всех смыслах этого слова.
Оружейником не то слово, потому что я поработал всю жизнь на одной фирме. Надельмана Александра Эммануиловича. Это человек, который имел 3 сталинских премии, 2 государственных, ленинскую премию. Он был 2 героем социалистического труда, а самое главное, он имел 2 ордена Кутузова, 1-й и 2-й степени. Орден Кутузова, вы знаете, его давали только крупным военачальникам, командующим армией, там, дивизией и все. А ему было 31 год, когда он получил этот орден. Могу сказать, за что. Сказать?
Да.
Это было очень интересно. Было совещание у Сталина в ожидании битвы на Курской дуге. И попали танки и Фердинанды к нам. Ну, взяли их. И от этой брони лобовой отскакивали все снаряды противотанковые. Знаешь, максимум, что можно было сделать, это гусеницу повредить каким-то образом. Все требовали очень много времени, чтобы что-то сделать. А Надельман 31 год, он начальник КБ. Ну, как молодой, он обратился к Сталину и сказал, что есть предложение. Мы берем нашу пушку, Надельман, Суран, НС-23, переделываем ее на калибр 37. А потом начинаем, ставим эту пушку на штурмовики Ил-2. Они были одноместные и двухместные. Вторая была в кабине там стрелок, радист. И будем расстреливать немецкие танки сверху. Они будут и 3 на бреющем полете, и будет конец. Он спросил, сколько вам надо. Надельман сказал, 6 месяцев. Через 6 месяцев, по данным разведки, начнется сражение на Курской дуге. Вот вам 3 месяца. Ну, вы представляете, что такое сделать новую пушку практически с калибра 23 на 37, и условная коробка, и новые, ну, в общем, все, и новый снаряд, новый выстрел, где все сделали.
С Александром Эрмонтом беседовал Юрий Векслер. Рисунки Конрада Ницше, сделанные им в лагере НКВД для немецких военнопленных, вы можете посмотреть на нашем сайте www.svoboda.org. Говорит Радио Свобода. Мы продолжим выпуск информационно-аналитического радиожурнала «Время свободы» через минуту, а пока коротко еще о нескольких важных событиях сегодняшнего дня. 9 мая во многих городах Украины состоялись мероприятия ко Дню Победы над нацизмом во Второй мировой войне. В Киеве около 3000 участников марша «Бессмертный полк» и сопровождавших их сотрудников полиции забросали яйцами, шариками с краской и дымовыми шашками. По факту хулиганства возбуждено уголовное производство, 25 зачинщиков беспорядков задержаны. Есть задержанные в результате столкновений между проукраинскими и пророссийскими активистами в Запорожье, Одессе и Харькове. В ночь на 9 мая в Москве был в очередной раз разгромлен народный мемориал на месте убийства оппозиционного политика Бориса Немцова. Портал ОВД-Инфо сообщает о нападении на дежурившего на мосту активиста Илью Повышева, которому неизвестные сломали ступню. Террористическая организация «Исламское государство» опубликовала видеозапись, на которой, как утверждается, убивают захваченного в Сирии российского офицера. Об этом сообщает сайт Intelligence Group. В публикации убитый назван полковником Евгением Петренко. Видео, как предполагает сайт Intelligence Group, было снято в провинции Ракка, находящейся под контролем «Исламского государства». Подтверждений подлинности видеозаписи и личности убитого пока нет. Вы слушаете «Радио Свобода», в эфире информационно-аналитический радиожурнал «Время Свободы», в студии Марк Крутов. Продолжаем разговор о главной теме сегодняшнего дня – праздновании Дня Победы в России. Народные гуляния в честь Дня Победы уже не первый год проходят с оттенком карнавала. После 9 мая интернет, как правило, пестрит фотографиями с девушками в гимнастерках, дошкольниками в военной форме и грудничками в колясках в виде танка. Во время празднования на улицах активно торгуют пилотками, а также футболками с самой широкой патриотической тематикой – от Сталина до Путина и от взятия Рейхстага до присоединения Крыма. Радио «Свобода» выяснило, кто в России зарабатывает на желании граждан выглядеть патриотами и почему россияне готовы тратить деньги на подобные наряды. Слово моей коллеге Светлане Павловой.
Патриотизм на футболках расцвел бурным цветом после присоединения Крыма к России в 2014 году. Одними из первых модный тренд поймали дизайнеры Анна Ефремова и Иван Ершов, основавшие марку «Аня Ваня». В августе 2014 года они представили в ГУМе коллекцию «Все путем», состоявшую из 15 футболок с изображением Владимира Путина, в пилотке с амурским тигренком, играющий в хоккей, передающий привет из Крыма и тому подобное. На сайте марки утверждается, что весь первый тираж футболок был распродан за 2 дня. В 2015 году на московских вокзалах и в аэропортах появились автоматы, торгующие патриотическими одеждами от Ани Ваня. К 9 мая фирма выпустила серию футболок «Победа» с Путина в кимоно и на фоне статуи «Родина-мать». В интернет-магазине «Аня Ваня» футболка с президентом стоит от 1200 до 1490 рублей, толстовка – 2900 рублей. Еще один производитель футболок, оседлавший патриотическую волну в 2014 году – марка «За спорт». Фирма появилась в 2012 году и специализировалась на разработке корпоративного стиля и создание одежды для активного отдыха и путешествий. Основатель марки Анастасия Задорина, по данным СМИ, является дочкой президента спортклуба «Динамо» и руководителя службы обеспечения деятельности ФСБ России Михаила Шекина. Осенью 2014 года она организовала на Цветном бульваре в Москве раздачу патриотических футболок в обмен на импортные вещи. На футболках были надписи «Санкции? Не смешите мои Искандеры», «В гробу я видел ваши санкции» и «Тополь санкций не боится». В феврале 2017 года фирма «За спорт» заключила контракт с Олимпийским комитетом России на изготовление формы для спортсменов-олимпийцев. За право печатать на футболках главный политический символ 2014 года – вежливых людей – разгорелась целая патентная битва. 26 марта некими Василием Петуховым из Москвы и Михаилом Семченко из Киева были поданы в Роспатент заявки на регистрацию товарного знака «Вежливые люди». 1 апреля с подобной заявкой обратился бизнесмен Роман Еремян из компании «Viva Group». 7 апреля – фирма «БТ-44». Последним, 11 апреля, в борьбу включилось Министерство обороны от лица своей дочерней компании ОАО «Военторг» и получило эксклюзивное право на товарный знак. Монополию на вежливых людей военное ведомство успешно отстаивает в судах. Главный военторг страны торгует также футболками с портретами президента Путина, главы МИДа Лаврова, министра обороны Шойгу, изображениями боеголовки «Тополь-М» и символами Великой Отечественной войны. Цена от 299 до 1049 рублей. В ассортименте есть и другие предметы одежды с патриотическими изображениями. Например, можно приобрести кожаную куртку с надписью «Победа» и изображением советского солдата в Берлине за 49 тысяч рублей. Неавторизованные футболки с Путиным, Крымом, надписью «Я русский», «Спасибо деду за победу» и тому подобными патриотическими маркерами имеет в своем ассортименте едва ли не каждый сувенирный магазин. Цена вопроса от 500 рублей. На самом деле, с точки зрения маркетинга, футболки и толстовки с знаковыми принтами являются в большей степени сувенирной продукцией, чем одеждой. В преддверии 9 мая повышается спрос также на военную форму времен Второй мировой, в первую очередь на пилотки. В оптовой продаже цена на патриотический головной убор составляет в среднем 80 рублей, при заказе от 5000 штук. В розницу стоимость пилотки может достигать 500-600 рублей. Костюм в стиле Великой Отечественной войны, гимнастерка плюс галифе, обойдется в среднем в 3500 рублей. Интернет также пестрит предложениями о продаже детских патриотических костюмов. За 3500 рублей можно приобрести полный комплект обмундирования офицера Великой Отечественной войны образца 1943 года для мальчика или девочки возрастом от 2 до 16 лет. Дополнительно к костюму можно купить сумку медика за 250 рублей, войсковой котелок за 600 или деревянный автомат ППШ за 800 рублей. В продаже можно найти даже патриотическую одежду для взрослых различного фасона, женское эротическое белье защитной расцветки. Костюм боевой малышки, так подобный откровенный комплект назван на одном из сайтов карнавальной одежды, можно купить по цене от 950 до 2390 рублей. По мнению психолога Ольги Маховской, демонстрация в одежде патриотических чувств на 9 мая является, по сути, способом показать принадлежность к социальному большинству.
Это способ такой социально-психологической защиты. А как только мы выбрасываем некоторый сигнал в общество, что мы лояльны по отношению к правительству, к коду поведения, который принят в обществе, мы можем рассчитывать на спокойную жизнь. Наша репутация оказывается более неуязвимой. В дальнейшем, наверное, можем рассчитывать на какие-то дивиденды от этой лояльности, там, спокойно ходить в ЖЭК, требовать своего, жениться, разводиться, дети посещают школу и так далее. То есть, по сути, это такие детские практики, потому что так дети себя ведут. Они будут вести себя послушно и будут выполнять какие-то основные требования, ну, не знаю, мыть посуду, ложиться вовремя спать и складывать ровненько ботиночки, а за это им будут покупать игрушки и водить в зоопарки и так далее. Это примерно такой торг. Он очень простой. Мы еще находимся под давлением маркетинга, потому что все эти пилотки, они сейчас даже в булочных предлагаются. Там, их легко купить, они под рукой. Но есть определенные традиции, которые заставляют нас каждый раз 9 мая вспоминать о этой невероятно страшной войне, из которой мы вышли, как показывает история, с очень разными уроками. Для кого-то это были уроки жизни, для кого-то это уроки власти, для кого-то это вопрос смерти или там подавления, или там своего продвижения и так далее. Эта страшная война нас сегодня разбросала, при том, что на протяжении десятилетий это было событие, которое объединяло нас в этой скорби своей бесконечной. Мы были единым народом. Я думаю, что это было событие, одно из событий, которое, может быть, последних в советской истории, которое нас серьезно сплачивало. Ну, потом разве что полет в космос нам придавал сил и вот это чувство единства. Важное всегда для любого человека, любому человеку психологически выгоднее, скажем так, я говорю уже современным языком, на языке выгоды, но психологически комфортней и естественно сказала принадлежать к группе людей, доверие которых и поведение которых не вызывает сомнений. Вот сегодня даже семья не является таким институтом.
Нередко можно встретить людей в футболках, на которых написано «Я русский» или вот какая-то подобная самоидентификация, которая, по сути, сужается до национальной самоидентификации. Насколько вот это здорово, что человек, ну вот настолько сужает, собственно, какое-то представление о себе?
Мне бы сказала, что у большинства людей в нашей стране, я говорю об этом как психолог, очень слабое свое «я». Вот индивидуальность очень слаба. Такая система воспитания, опять-таки, я как детский психолог вас вынуждена заверить, поскольку я сменила систему воспитания у нас, в Америке, во Франции. Очень рано мы начинаем полировать и из самых добрых побуждений, и подавлять желания, какие-то инстинкты познавательные ребенка. И боимся упустить время и начинаем тренировать его всякие когниции, чтобы он научился читать, писать, говорить по-французски и так далее. И у нас дети, особенно по сравнению с американцами, с очень слабым социальным интеллектом. Поэтому как живет человек, у которого слабое «я», плохие социальные инстинкты, очень слабая рефлексия, неразвитая, как? Он цепляется, он выживает за счет больших организмов. Иногда это просто личность сильная рядом, иногда это группа совсем просто когда это целый народ, и тебя уверяют, что наш корабль, он это непотопляемый такой авианосец, который всегда всех победит и идет вперед. Неважно куда, собственно, цель неясна, движение только есть вперед, там это коммунизм или просто более справедливое общество, или просто мы лучше живем с каждым днем все лучше и веселее, и так далее. В общем-то, такое движение в тумане. Вот «Ежик в тумане» — это один из любимых персонажей. Он отражает такой инфантильный я нашего зрителя и нашего гражданина во многом. Вот, поэтому на такого человека можно надеть любую майку, любую кепку. Такой человек, как только открылись границы, надевал красные американские кепки и всякие лейблы, там, «Адидас» и прочее применяли. Все это мы видели, что мы все были увешаны всякими ярлыками, непонятными, не разбираясь в брендах. Сегодня другое поветрие и другая мода, и, как говорят, другая пошесть. Ну, то есть это разновидность социальной инфекции, я бы так сказала. Во многом это психология болельщиков, вот кто за кого болеет. Вот ты наш или не наш, это принципиальное, грубое очень развлечение, потому что, конечно, у взрослого человека должно быть очень много критериев, как относиться к тем или иным историям, должно быть время на рефлексию. А мы грубо всех шифруем, наш, не наш. И одежда, я бы сказала, даже выражение лица, это такой надежный маркер. А что ты одет, в каких ситуациях ты улыбаешься, кричишь «Ура!», куда ты ходишь. Ну, совсем простые формы такого проявления. При этом не важно, что ты чувствуешь, что ты думаешь, чего ты на самом деле хочешь. Вот этот скрытый пласт, он оказывается не затребован, а вместе с этим пластом и таланты, способности, проекты личные, они так и остались и не нужны этому государству.
Ну вот, а как детский психолог, что бы вы могли сказать о том, что люди одевают вот в эту военную форму времен Второй мировой войны детей даже с самого маленького какого-то возраста, грудничкового, насколько это здорово для детей?
Нельзя малышей одевать в военную форму, и не надо организовывать военные парады, смысл которых им абсолютно непонятен. Потому что и победа, и связано с патриотизмом. Это очень сложные понятия, абстрактные. Они становятся доступными по-настоящему тогда, когда у детей формируется моральное сознание, а это не раньше 9-10 лет. До этого они могут только подчиняться и просто привыкать к каким-то практикам. Потом мы говорим, я так делаю, потому что так всегда делали, и потому что так все делают, я по-другому не знаю, и так далее. Вот. Дети устают во время этих парадов, и образы войны и рассказы о том, как молодые, красивые, сильные люди гибли и ничего не смогли предпринять, они очень пугают детей. И мы уже вырастили поколение, даже не одно поколение невротиков, поколение там перестройки, например, которые реально оказались среди перепуганных насмерть взрослых, что мы не знали, как себя быть. Это, может быть, не была не война, но это огромная миграция началась. И это, конечно, социальная катастрофа. И если родители не гибли, то они куда-то девались, разводы, разъезды и так далее. И сейчас мы можем на пустом месте, в обстановке относительного благополучия, когда есть что поесть, и можно организовать образование и так далее. Ну, то есть тот минимум, за который всегда в России держались, вот у нас сиротский минимум. В этом благополучии мы можем культивировать еще одну генерацию невротиков, которыми, конечно, легко управлять. Их легко там потом строить в ряды, выводить на парады, направлять на войны и так далее. Но так мы движемся в сторону абсолютно противоположную процветанию, на которую лично я рассчитываю.
Полагает психолог Ольга Маховская. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Марк Крутов, в эфире информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». На Западе и, в частности, в США, Россия сегодня обсуждается не только в связи с Днем Победы, а совсем по другому поводу. Министерство юстиции США предполагало, что Майкл Флинн, бывший помощник президента Трампа по национальной безопасности, мог стать объектом шантажа со стороны Кремля. Об этом сообщила в понедельник бывшая исполняющая обязанности министра юстиции Салли Йейтс. Это признание стало главной сенсацией очередных слушаний, посвященных расследованию вмешательства России в американскую президентскую кампанию. Из Нью-Йорка корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Выступление Салли Йейтс, которая была приглашена на слушание вместе с бывшим главой американской национальной разведки Джеймсом Клэпером, возможно, было самым ожидаемым в серии выступлений бывших и действующих сотрудников американских разведслужб, имеющих отношение к российскому расследованию. Йейтс, исполнявшая обязанности министра юстиции и генерального прокурора, была отправлена в отставку президентом Трампом после того, как она отказалась дать указания своим подчиненным отстаивать в судах указ президента о приостановлении въезда в США граждан нескольких стран с преобладающим мусульманским населением. Она посчитала этот указ незаконным. Оппоненты президента надеялись на то, что Йейтс, курировавшая в силу должности расследование ФБР, обнародует новые данные о связях людей из окружения кандидата Дональда Трампа с российскими гражданами. Сторонники президента намеревались потребовать у нее отчета о том, кто организовал утечку секретной информации о том, что Майкл Флинн попал в поле зрения американских спецслужб. За несколько часов до начала слушаний президент Трамп в своем сообщении в Твиттере призвал сенаторов спросить Салли Йейтс, как секретная информация нашла путь в газеты после того, как Йейтс представила ее советнику Белого дома. Йейтс не оправдала надежд ни тех, ни других, постоянно ссылаясь в своих ответах на то, что она не может придавать гласности секретную информацию или информацию о ведущихся американскими правоохранительными органами расследованиях. Но она сообщила о своих двух встречах с юридическим советником Белого дома в конце января, во время которых она предупредила Белый дом, что Майкл Флинн солгал, когда сказал вице-президенту Майклу Пенсу о том, что он не обсуждал судьбу санкций во время телефонного разговора с российским послом в США Сергеем Кисляком. Информация газеты «Вашингтон-Пост» о том, что Флинн говорил с Кисляком о санкциях против Кремля в тот самый день, когда президент Обама объявил о высылке из США 35 российских дипломатов в наказание за вмешательство в американскую избирательную кампанию, вызвала изумление в американской прессе. Вице-президент Пенс поспешил публично опровергнуть ее достоверность, объявив, что ни о чем близком к санкциям речь во время телефонного звонка не шла. Именно это заверение вице-президента заставило исполняющую обязанности министра юстиции предупредить Белый дом о том, что Флинн солгал Пенсу. Первым делом мы объяснили, что поведение генерала Флинна очень проблематично. Во-вторых, мы считали, что вице-президент и другие официальные лица имели право знать, что информация, которую они предоставили американской аудитории, не является правдивой. В-третьих, мы были обеспокоены тем, что американцы были введены в заблуждение относительно действий генерала Флинна. И, наконец, о поведении Флинна были осведомлены не только мы. Русские также знали, что он сделал. Они знали, что генерал Флинн ввел в заблуждение вице-президента Пенса. И в этом заключалась проблема. Была создана ситуация, когда советник президента по национальной безопасности мог стать объектом шантажа со стороны русских. Мы сообщили Белому дому, что мы передаем эту информацию с тем, чтобы Белый дом принял меры, которые он сочтет уместными, заявила Салли Йейтс во время слушаний. После этого предупреждения Майкл Флинн оставался на посту советника президента Трампа по национальной безопасности еще 18 дней, в то время как Йейтс была отправлена в отставку через два дня. Генерал Флинн был уволен лишь после появления в «Вашингтон-Пост» статьи со ссылкой на источники в американском правительстве, где говорилось о реальных подробностях его разговора с послом России. Эта 18-дневная задержка с отстранением Флинна дала повод критикам президента Трампа вновь поднять вопрос о связях людей из окружения Дональда Трампа в бытности его кандидатом с Россией. Несколько сенаторов-демократов подчеркнули, что для них этот вопрос остается одним из основных в расследовании российского вмешательства в американские президентские выборы. Влиятельный аналитик и юрист, обозреватель CNN Джеффри Тубин, говорит о том, что ситуация беспрецедентная. Что происходит после того, как Йейтс сообщает об этом Белому дому? Ничего не происходит до того, как «Вашингтон-Пост» сообщает о том, что Флинн был скомпрометирован. Если бы не было утечек информации, на незаконности которых хотят сконцентрировать внимание республиканцы, Майкл Флинн, скорее всего, оставался бы советником по национальной безопасности. И это, на мой взгляд, очень тревожно. Председательствовавший на слушаниях сенатор-республиканец Линдзи Грэм называет две, с его точки зрения, основные цели, которые преследуют законодатели. Здесь есть, так сказать, два фронта. Что сделали русские? Был ли некий сговор между штабом Трампа и Россией? Во-вторых, я хочу знать, что за система существует у нас в Америке. Америки, которая позволяет случайно собирать информацию о гражданах страны, политических деятелях, кому эта информация доступна и что они могут делать с ней. Но, как замечают наблюдатели, эти слушания показали, что пока демократы и республиканцы ведут расследование, исходя из своих политических соображений. Демократы используют эту возможность для критики администрации Трампа. Республиканцев в основном интересует, стоят ли за незаконной утечкой неприятной для Трампа информации деятели бывшей демократической администрации или близкие им чиновники.
Рассказывал Юрий Жигалкин. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня вторник, 9 мая. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин. У микрофона с вами был Марк Крутов. Слушайте нас в интернете, читайте текстовые версии материалов программы на сайте Радио Свобода, свобода.орг, и на наших страничках в социальных сетях Facebook, ВКонтакте и Твиттере. Всего вам доброго!